Коронавирус против России. Женщин обижать не рекомендуется. В эфире программа «Грани времени». Мы подводим итоги 10-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Коронавирус и чувствительная экономика.
Во всей ситуации, которая складывается, самый уязвимый компонент – это человек.
Уволить нельзя, содержать дорого.
Вообще нельзя, принимая человека на работу, иметь в виду его пол.
Большая и малая ложь кремлевской пропаганды.
После распятого мальчика, так сказать, или каждому нацгвардейцу два раба, ну чему уж там удивляться.
Я хочу представить моего гостя. Это директор и учредитель Центра насилию нет, феминистка и кандидат юридических наук Анна Ривина. Вы знаете, каждый раз, когда я встречаю феминисток, я становлюсь членом клуба «Почемучек». Мне хочется задать ужасно много вопросов.
И давайте попробуем.
Вопрос таков. Когда пятиклассник дергает девочку за косичку и при этом краснеет, это признание в любви или насилие?
Это значит то, что ему дома рассказали, что это можно воспринять как знак внимания, но, безусловно, это то, что нужно оставить в прошлом, потому что не нужно никого дергать за косички, это неприятно, и порой девочки не знают, как на это реагировать, им это может быть обидно, а им будут рассказывать, что это якобы знак внимания. Есть более надежные способы проявить симпатию?
То есть вы за альтернативу?
Ну, мне кажется, что очевидно, что не надо никого дергать.
Ну, тогда начнем с темы, которая касается всех и каждого – коронавирус. Эпидемия оживила призрак экономического кризиса. Это означает угрозу банкротства крупнейших мировых компаний, в том числе и российских. Кризис может коснуться каждого. Люди теряют работу, деньги нередко залезают в долги. Теперь от частного к общему. Федеральная резервная система США впервые с 2008 года внепланово снизила базовую ставку. Причина падения рынков в связи со вспышкой коронавируса по всему миру и, как следствие, риск для экономической активности. Эксперты предупредили, из-за коронавируса оборот глобальной торговли в 2020 году сократится почти на 4%. В пятницу курс доллара по отношению к рублю превысил 68 рублей, а евро – 77. Такие показатели зафиксированы впервые с января 2019 года. Каким еще последствиям для мировой и российской экономики может привести китайский вирус? И будут ли они только отрицательными? Разбиралась наша коллега Алена Вершинина.
В 2020 году рост мировой экономики упадет ниже уровня прошлого года, однако точные подсчеты зависят от самой эпидемии и от эффективности и своевременности принятых нами мер.
Замедление роста мировой экономики прогнозирует и Международный валютный фонд. Его глава Кристалина Георгиева уже пообещала, что МВФ готов срочно выделить 50 миллиардов долларов на финансовую помощь наименее развитым странам в борьбе с коронавирусом. По оценке Рейтера, последние недели февраля стала худшей для глобальной экономики со времен кризиса 2008 года. Инвесторы начали панически распродавать акции. Это все происходит на фоне остановки производства в Китае. По всему миру отменяются крупные экономические и спортивные мероприятия. Уже не состоялся мобильный конгресс в Барселоне и начал свою работу Женевский автосалон. В минувшее воскресенье и понедельник не открывался Лувр, один из самых посещаемых музеев мира. Матчи итальянской серии А на севере страны проходят без зрителей, а ключевой матч Ювентус-Интер и вовсе перенесли на середину мая. Министр японского правительства по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейхо Хосимото на этой неделе впервые допустила возможность переноса Олимпиады. Это произошло на фоне фактической отмены марафона в Токио, который входит в шестерку самых престижных в мире. В этом году его смогли пробежать только профессиональные спортсмены, хотя традиционно в нем участвуют 38 тысяч бегунов-любителей со всего мира. И вообще, японским экономистам еще только предстоит оценить, сколько денег потеряла японская экономика в феврале-марте, рассказывает журналист из Токио Василий Головнин.
Большие экономические сложности в Китае аукнутся в Японии бесспорно, потому что Китай – это в чем-то важнейший экономический партнер. Ну, скажем, кое-что уже заметно. Вынуждены вносить коррективы в свою работу автомобильные заводы Японии – Honda, Nissan, Mazda. Потому что они получали кое-какие детали из Китая.
Россия, которая после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины оказалась под западными санкциями, заместила западный импорт китайским, что сегодня уже ощущают на себе жители регионов, расположенных рядом с российско-китайской границей, отмечает руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.
Вместо того, чтобы привлекать китайские инвестиции, вкладывать в российскую экономику, в том числе создание, например, тепличных хозяйств, создание заводов здесь, мы начали закупать у Китая определенные объемы, например, пищевой продукции. И есть такие поразительные парадоксальные вещи, когда, например, в Хэйлунцзяне, в провинции, которая прилегает к России на северо-востоке Китая, в городе Харбине выращиваются в теплицах помидоры, огурцы, другие овощи, а в России через границу, через несколько, за несколько километров, в точно таких же климатических условиях у нас не выращивается.
По мнению Маслова, нынешний кризис, в каком бы объеме он ни затронул глобальную экономику, приведет как минимум к двум последствиям – диверсификации производства в мире и скачку в развитии робототехники.
Мы увидим то, что очень многие компании, в том числе занимающиеся выпуском высокотехнологичной продукции, вдруг осознали, что любая цепочка добавленной стоимости, которая образуется в Китае, маленькая деталька для телефона или деталька для машины, она в конечном счете может остановить весь процесс, потому что без нее вы не можете собрать. Как следствие, я думаю, что в мире будут создаваться так называемые дублирующие производства, если что, перевести в какую-то другую страну мира. Стало понятно, что во всей ситуации, которая складывается, самый уязвимый компонент – это человек. Чем меньше людей задействовано в производстве, тем безопаснее.
Пока что от коронавируса в плюсе ожидаемо только фармакологические компании, а также фирмы, занимающиеся производством защитных масок. Кроме того, эксперты считают, что вспышка может стать катализатором для наращивания мощностей по утилизации медицинских отходов.
Мы привыкли, что власть постоянно или очень часто врет, или не договаривает. Вот во многих странах, в том числе, в первую очередь, конечно, в Китае, в Италии, в Иране, бушует этот вирус. А в России на 145 миллионов человек всего же там штучные больные. Вот как вы это можете объяснить? Здесь идет какое-то откровенное вранье, недоговаривание или что-то другое?
Ну, я думаю, что очевидно, что в нашей стране вообще беда со статистикой. У нас обычно все считают таким образом, чтобы это выглядело хорошо. И можно опять-таки посмотреть, как ведет себя обычно Министерство здравоохранения. Вместо того, чтобы кого-то лечить, можно просто переквалифицировать и показать, что эта болезнь исчезла. Вот. Но вообще касательно коронавируса, я думаю, здесь понятно, что новая тема для всех. Это абсолютно очевидная зона турбулентности. У людей действительно нет возможности планировать, как жить, что делать. А я считаю, что если государство принимает какие-то меры и что-то делает, то в первую очередь они должны быть ориентированы на безопасность человека и на то, чтобы человек в том или ином случае, даже в случае карантина, мог позволить себе комфортное существование, знать, как он будет жить, как он будет питаться, как он будет ухаживать за собой или своими близкими. Вот. Но, например, новости, когда мы видим, что к людям отправляют на стране сразу полицейских, это все говорит о том, что это опять-таки палка для битья, вместо того, чтобы подумать, как сделать так, чтобы человек комфортно прожил этот карантин, и люди вокруг тоже не боялись за свою жизнь. Очевидно, что никто не знает, что делать, и это не только наша история. Но мы вообще не привыкли, чтобы с нами честно разговаривали и рассказывали, что происходит и как нам реагировать. Это не новость.
Ну вот к полицейским, к теме полицейских и карантина мы еще с вами вернемся. Но вот одна из последних информаций, это когда Путин выступил на совещании в правительстве и сказал, что кто-то там из-за границы делает вбросы, тем самым ситуацию дестабилизирует в России. Это, на ваш взгляд, опять история, там философия осажденной крепости, или это действительно кто-то против России работает в этом отношении? Как вы это воспринимаете?
Мне кажется, что это высказывание не отличается от всех других, которые касаются того, что со всех сторон по границам сидят враги и мечтают уничтожить нашу страну. Поэтому ничего нового, мне кажется, мы здесь не услышали. Но очевидно, повторюсь, что в данном случае действительно все ведут себя непонятным образом. Я вот, например, знаю, что в Израиле карантин, нарушение карантина может привести к уголовной ответственности от 3 до 5 лет. То есть действительно там люди приходят, не знают, есть ли у них какие-то признаки заболевания, нету, и происходит паника. Но я повторю, мысль только простая, что наша система не ориентирована на то, чтобы люди знали, что происходит, как комфортно себя жить, как комфортно себя чувствовать, и информирования, конечно же, нету.
И это все-таки, паника. Все-таки мэрия ввела в Москве режим повышенной готовности. И тут же, значит, в прессе появились несколько историй, которые требует какого-то объяснения. Ну, например, человек попал под домашний карантин. То есть он подозревается, что он носитель этого вируса. И, естественно, оказалось, что за ним установлена слежка. То есть это камера наблюдения в подъезде, или я еще не знаю, где, может быть, со столба эта камера фиксирует, которая находится рядом. А человек пошел выносить мусор. И тут же, значит, подъехали люди, и ему грозит административное наказание. Вот на ваш взгляд, как тут быть? Ну, человек, даже если под домашним карантином, он же не может жить в антисанитарных условиях. Это вот не продумано или это как бы перестраховка? Что это? Вот как вы это можете объяснить?
Я, опять-таки, к сожалению, не вижу здесь ничего нового. Мы вообще видим, что наша система, и социальная в том числе, она не ориентирована на то, чтобы человеку было хорошо. Придумать какую-то норму, что-то запретить и прислать полицейских – это у нас все умеют. Но никого не волнует, как дальше человек будет в этих условиях находиться.
Но, с другой стороны, согласитесь, его же действительно нельзя выпускать на улицу, чтобы он общался с другими людьми.
Это, опять-таки, дискуссионный вопрос не только для нас, потому что есть такое понятие, как право на жизнь, и оно должно быть приоритетно по отношению ко всем остальным. И если действительно есть вероятность того, что этот человек может принести кому-то вред, то нужно об этом думать. Но я повторюсь, что можно просто взять человека, изолировать и как мусор выкинуть, и оставить его с этим мусором у себя в квартире сидеть. А можно придумать, как эта система будет учитывать и его интересы, и интересы других. Здесь может быть только баланс в нормальном обществе, другого варианта быть не может. Мы видим очевидный дисбаланс, и коронавирус здесь не исключение, а именно подтверждение этого правила.
А как вы относитесь к тому, что выборочно останавливают людей в общественном транспорте? Ну, вроде бы замеряют температуру, не замеряют температуру, и человека задерживают и отправляют в специальный карантинный бокс или еще куда. Вот как решать эту проблему? Как, на ваш взгляд, есть ли какая-то разъяснительная работа, чтобы человек понимал, что с ним будет происходить в дальнейшем, и как к нему это относиться к таким мерам?
Без сомнения, у нас в обществе большая проблема с тем самым общественным договором, да, когда мы государству делегируем то, чтобы они о нас заботились и преследовали наш интерес. Когда к человеку в троллейбусе или в автобусе подходит какой-то человек с полномочиями и куда-то его тащит, мы все прекрасно понимаем, что это не во благо. У нас нет просвещения, у нас нет информирования. Я повторюсь, что для меня коронавирус здесь не является чем-то исключительным. У нас вообще построена так система. Прийти, забрать, отправить, ничего не объяснить – это у нас умеют. Что происходит с человеком? Кто у него остался дома? Какие у него обязательства? Не волнует никого. И, к сожалению, мы лишний раз видим просто подтверждение той самой модели. Увы и ах.
На федеральных каналах с утра до вечера, ну или, по крайней мере, очень часто – разные ток-шоу. Ну, ковыряются в нижнем белье известных персон, звезд шоу-бизнеса и так далее. И есть политические ток-шоу, где с утра до вечера ненавидят Украину, Запад и Соединенные Штаты Америки. На ваш взгляд, почему власть не использует вот этот прайм-тайм для того, чтобы выдавать какую-то информацию? Но ведь выступление какого-то солидного профессора, а все-таки ученые есть в России, они могли бы просветить людей или ток-шоу сделать вокруг этой темы, как себя вести, информирование, просвещение. Почему?
Насколько я знаю, на Первом канале был ток-шоу по поводу коронавируса, но я не видела, что она себя представляла. И поскольку я до этого принимала участие в том же ток-шоу, к моему сожалению, я не удивлюсь, что там были сказаны абсолютно какие-то нереальные, не очень правильные вещи. Но, понимаете, опять-таки, я повторюсь, я не вижу здесь какого-то отличия, когда мы трогаем тему коронавируса, потому что почему тоже телевидение нельзя использовать во всех других просветительских направлениях? Этого не делают, потому что есть другая задача, потому что есть задача донести определенную информацию, и главное ее донести и не расплескать. Все внимание туда.
Ну вот известный случай, когда человек пролетел из Италии, он подозревал, что с его здоровьем что-то не так. Ну, по крайней мере, он приехал из страны, где бушует эпидемия. За последние только сутки на 600 человек больше заразились этим вирусом. То куда ему обратиться? И он обратился, по-моему, в поликлинику, ему там отказали в приеме, но сейчас, говорят, есть центр эпидемиологии, куда сдают анализы эти мазки. И вот один из журналистов сделал эксперимент, пошел сначала в поликлинику, ему там, в общем, толком не объяснили, что делать. Пошел в центр эпидемиологии, по-моему, это Графский переулок или Графская улица, я не помню точно, но в Москве этот центр есть. Там тоже ему не оказали услугу. Точнее говоря, сказали, если ты принес анализы мазки, то мы как готовы их принять. Если нет, то, извини, мы не знаем, как, Что это? Ну, то есть, когда люди проявляют инициативы сами о себе заботятся, то государство в данном конкретном случае оказывается беспомощным.
Я вам могу только встречный вопрос задать. Я несколько лет работала исполнительным директором фонда «Спеццентр», который занимается, как понятно, тематикой ВИЧ. И мы знаем, что у нас в России эпидемия, и уровень у нас, ну, недалеко ушел от Африки, чудовищный. И я могу спросить, почему, когда весь мир знает, как с этим поступить, наша страна этого не делает, и вместо того, чтобы было и тестирование, и информирование, и люди знали, как быть, и получали терапию, у нас говорят о том, что можно святой водой побрызгаться, и главное, никогда не изменять. Почему? Но это вопрос философский, можно часами рассуждать, но, видимо, напрашивается только один вывод, что, повторюсь, благополучие граждан нашей страны не очень волнует тех людей, которые принимают решения, влияющие на жизнь всех людей в нашей стране.
Вы знаете, коронавирус и вообще болезни будут сопровождать всегда человечество. Но есть и другая вечная тема – женщины. Число россиян, которые хотели бы видеть женщин на высоких государственных постах, за 4 года резко снизилось. Это следует из совместного исследования ВЦИОМа и Центра политической конъюнктуры. Больше половины, 52%, не проголосовали бы за женщину на следующих президентских выборах. Но с дискриминацией женщины в России сталкиваются, устраиваясь на работу даже не в Кремль. Так недавно Третьяковская галерея отказала в приеме на работу девушке. Руководство решило, раз та замужем, то после испытательного срока она может быстро уйти в декрет. Хотя, согласно Трудовому кодексу, в России запрещена дискриминация в сфере труда. В том, как соблюдаются права женщины, следовал Артур Давлетшин.
Россия стремительно сдает позиции в вопросах гендерного равенства. Страна занимает 81 место из 153. Закон в России защищает женщин, но их права все равно нарушают. Как показывает недавний пример Третьяковки и Антонины Филатовой, теперь женщине могут отказать в работе только из-за возможности того, что она выйдет в декрет.
Дарья Цимина – предприниматель и открыла собственный ресторан. Я поговорил с Дарьей о дискриминации женщин на работе.
Вообще нельзя, принимая человека на работу, иметь в виду его пол. Ну, на самом деле, потому что, какая разница? Только в том, что мы устроены несколько иначе, да, друг от друга отличаемся, или в чем? В том, что у нас другая квалификация, в том, что у нас другое образование? Нет. В том, что у нас какой-то, может быть, другая структура мышления, это как бы может быть только плюсом, а не минусом. То есть все зависит от того, на какую позицию ты занимаешь человека, в какой он сейчас находится в фазе и стадии своего внутреннего личностного развития, и, ну, соответственно, как вот этот человек будет сочетаться, да, с другими людьми в коллективе.
Советский Союз стал первой страной, которая уравнял права женщин и мужчин. Женщины получили право голосовать, жить в гражданском браке и делать аборты, а также заниматься традиционной мужской работой. Тогда же был введен отпуск по беременности и родам длиной 16 недель.
В сталинские годы были потеряны практически все права, полученные женщинами в начале столетия. К тому же в 1974 году был принят закон, запрещающий 456 профессий для женщин. Тогда руководство решило, что необходимо поднимать рождаемость и демографию, и роль матери для женщины важнее права работать.
Список запрещенных профессий для женщин – это вообще тема, которая последние 5 лет очень активно обсуждается, и в первую очередь обсуждается потому, что в первый раз за историю одна из женщин обратилась в ЕСПЧ и в Комитет по ликвидации дискриминации женщин, и в Конституционный суд. Комитет сказал, что вообще в принципе существование этого списка профессий является дискриминацией, потому что женщина сама имеет право выбирать. Может, она вообще не хочет рожать детей и готова там быть машинистом метро с утра до вечера, и ее абсолютно не интересует вопрос ее здоровья. Более того, на мужчин это тоже влияет. То есть это не такие профессии, что вот на женщину влияет, а на мужчину нет. На мужчину точно так же влияет, но у мужчины есть выбор. Идти в эту профессию или не идти. А у женщины, получается, такого выбора нету.
Идеи, заложенные в Советском Союзе, плавно перекочевали в современную Россию. Многие работодатели до сих пор предпочитают взять на работу мужчину, а не женщину. Оправданием для этого служит мнение, что мужчина лучше справится с поставленной задачей. Женщины также могут отказать в работе, потому что работодатель не хочет оплачивать декретный отпуск из своего кармана.
Есть много разных видов гендерного неравенства. Они где-то есть зарплата, где-то есть просто в обходе в индустрии. У нас есть ряд профессий, где определенно предпочитают мужчин, непонятно почему. При этом, ну, девушек в институте готовят не хуже, например, у девушки лучшие оценки в институте, да, она закончила такой же институт, там, условно, у нее хороший опыт, но нет, мы хотим мужчин. Это очень часто лежит в области ровно тех направлений, которые потом становятся SEO, то есть первыми лицами компании.
Гендерный разрыв в оплате труда – важная проблема в современной России. Зачастую женщины получают зарплату на 30% ниже, чем мужчины. За прошедшие 20 лет ситуация улучшилась, но в последние годы разрыв снова начал расти.
Раньше наше общество было настолько гендерно неравное с точки зрения возможностей для женщин, и это до сих пор почему-то осталось в молодых девушках, их, видимо, в семьях учат, что когда девушки предлагают ей интересна эта компания, ей интересна эта позиция, ей говорят 400, она почему-то внутренне очень, что называется, дребезжит, что никто ей больше никуда не позовет и не даст.
С другой стороны, материнский капитал. Государство всеми силами старается убедить девушек рожать.
Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме.
Истории про то, что мы дадим материнский капитал для того, чтобы там, собственно, если ты хочешь родить там очередного ребенка, я, честно говоря, не вижу ничего плохого, вижу только хорошее. Потому что, ну, мне кажется, любое государство хочет, чтобы у него было, ну, что называется, оно не умирало, а развивалось. Любое европейское государство очень стимулирует рождаемость. Поэтому, мне кажется, в этом смысле мы становимся какие-то, ну, не то что более цивилизованные, это не вопрос цивилизации, а более какие-то человечные, что ли.
Советский Союз во многом определил положение женщин в современном обществе. Из-за желания государства перекрыть демографическую яму, материнство вышло на первый план. И можно понять, чего боится работодатель. Возможно, ситуация изменится, когда государство само начнет оплачивать декретные отпуска. Но пока что эта инициатива только внесена на рассмотрение.
Скажите, вот праздник 8 марта, мы накануне, значит, с вами общаемся. А нужен ли этот праздник сегодня, учитывая, что он потерял свой первоначальный замысел, это был Международный день за права женщин, а сейчас, по мнению многих, превратился в использование этих сексистских клише, стереотипов. Вот как вы считаете?
Знаете, я все время пытаюсь видеть все с хорошей стороны, потому что моя профессия обязывает все время быть в плохом. И я как раз хотела бы отметить, что за последние годы мы возвращаем обсуждение того, что это на самом-то деле день про права женщин, и сейчас уже намного реже можно услышать в коллективе про то, что женщина – это украшение или там прекрасный цветочек. То есть сейчас, если компания современная, если компания идет в ногу со временем, смотрит, что происходит в СМИ, что происходит вообще в глобальной повестке, то, конечно же, это наоборот сейчас начинает отходить. Я знаю прекрасный пример, когда корпоративные решения направлены на то, чтобы не подарить каждой женщине букет цветов, а, например, перевести в какой-то фонд, там, чем занимаются наши коллеги, центр сестры или что-то подобное. Поэтому сейчас как раз 2-3 года, как я чувствую, что молодежь уже в другом направлении идет. И я могу сказать, что я в этом году начала преподавать в юридической академии, поэтому я очень много общаюсь с, скажем так, молодым поколением, и я, конечно, понимаю, что они уже совсем по-другому видят и вопросы равенства, и вопросы дискриминации. То, что мне даже человек, который только успел родиться в Советском Союзе, пришлось как-то в голове менять, для них уже в силу, опять-таки, глобальной повестки и обсуждения этих тем они по-другому это видят. Тем не менее, не стоит забывать о том, что у нас есть некоторые государственные деятели и религиозные, которые всячески пытаются нас вернуть туда-назад, и, в общем-то, это влияет, сильно влияет, но большинство людей, я думаю, смотрят на них как не очень адекватных представителей.
Ну вот я вам сейчас расскажу интересную историю. Московский зоопарк 8 марта будет бесплатно пускать женщин, пришедших в одежде с леопардовыми узорами. Это акция в честь Международного женского дня. А мужчин, если придут в такой же одежде с леопардовыми узорами, у них будет 50% скидка. Вот нет ли у вас ощущения, что тут дискриминация в отношении мужчин? И вообще, как вы относитесь к этой акции, якобы в защиту животных?
У меня есть ощущение, что это полная глупость. Вот я, честно, даже не знаю, что вам сказать, потому что, ну, видимо, они какую-то логику там преследовали, я никакой логики здесь не наблюдаю, но, в общем-то, если людям это нравится, если они им кажется, что это имеет какой-то смысл, ради бога. Но мне, повторюсь, кажется, что это какая-то полная глупость, но я бы другую историю вспомнила. Совсем недавно тоже обсуждали с коллегами, что на рижском рынке открылся цветочный магазин, который называется то ли точно Даст или что-то такое. И, в общем-то, туда пошло огромное количество мужчин, которые приобретут там цветы для своих мам, девушек, жен, дочерей, который называется «Точно Даст». И когда там делали телесюжет с другого телеканала ваши коллеги, они как раз говорят, что, общаясь с соседями этого киоска. Другие говорили, что вот как жаль, что не мы такое придумали. Вот это, конечно, возмутительно, это, конечно, пошло, это отвратительно, потому что, ну, здесь хоть понятно и формат дискриминации, и отношение к женщине. Что касается зоопарка, я просто думаю, что это глупость какая-то.
Ну, может быть, от этого выигрывают действительно животные, потому что о них-то все равно в любом случае надо заботиться и беспокоиться. Скажите, а вы обижаетесь, когда вам не дарят подарки на 8 марта близкие мужчины, близкие люди?
Нет, я не обижаюсь на это.
Не обижаетесь?
Нет, я на это не обижаюсь.
А сами дарите подарки на 23 февраля мужчинам?
Нет. Ну, у меня просто как бы... Опять-таки, что касается зоопарков, можно посмотреть на 8 марта. А я, например, считаю, что вообще не должно быть зоопарков. Можно посмотреть на 23 февраля и шутки про носки, а я считаю, что не должно быть призывной армии. Поэтому это все более такие системные проблемы, нежели один день в году.
А чего не хватает российскому трудовому законодательству, но в сфере прав женщин сегодня, здесь и сейчас?
Без сомнений, конечно, мы можем говорить про список запрещенных профессий. Это очень важно, это нужно каждый раз упоминать, и этого не должно быть.
Но можете их перечислить?
Конечно, не могу, потому что если раньше их было 400 с лишним, то сейчас их хоть и меньше, но тем не менее под сотню. Но здесь же речь не про именно, что это за профессия, а про отсутствие выбора. Это очевидно, когда государство видит женщину не как человека, а как репродуктивную функцию. Что касается трудового законодательства, я бы сказала, что мы здесь вообще имеем все время огромную проблему во всех сферах законодательства. Одно написано, а другое на практике. Между этим огромнейшая пропасть и семейное право, которое я преподаю, не исключение. Мы знаем, что в Трудовом кодексе запрещена дискриминация в силу пола. Но тем не менее очевидный факт, что существует стеклянный потолок. Это не только когда женщина пытается устроиться на работу, и ей говорят о том, что она уйдет рожать. А когда она уже родила, и она приходит работать на равных, ей говорят, что якобы она все время будет бегать к ребенку, когда он заболеет и тому подобное. И как бы чем отличается то сегодняшний день от всех предыдущих? Сегодня мы с вами сидим и обсуждаем конкретный кейс, который произошел в Третьяковской галерее, а так это абсолютно распространенное явление, которое раньше просто не проговаривали. Оно было, оно есть, и, к сожалению, какое-то время оно еще будет, и поэтому на это нужно всячески обращать внимание.
Эта женщина может подать в суд, чтобы привлечь к ответственности тех людей, которые отказали в работе именно из-за того, что она якобы может уйти в декрет, и тем самым на 3 года, по-моему, да, согласно законодательству, те должны будут оплачивать ее пребывание в этом периоде.
Ну, я сказала бы так, что, конечно же, стоит прибегать к, пусть и не самым эффективным, но, тем не менее, каким-то юридическим механизмам, чтобы эту практику менять. Вот. Но я честно могу сказать, моя мысль наверняка будет очень непопулярна. Я не считаю, что нужно 3 года сидеть в декрете. Если мы посмотрим на западный, скажем так, капиталистический ужасный этот мир, там действительно это какое-то количество недель, месяц, полтора, ну, разумный срок. Вот. Женщина, которая работает... Ну, в общем-то, 3 года...
То есть, если вы были бы законодатель, вы бы эти опции убрали, да? Что 1,5-2 месяца, пожалуйста, оплачивается, а остальное, извините, бизнес есть бизнес.
Я думаю, что если бы я была законодателем, безусловно, со мной бы сидело большое количество экспертов, которые мне объясняли, почему я права или нет. Это не может быть таким решением, которое один раз принимается. Но вообще, я считаю, что, конечно же, женщина – это не равно мать. В смысле, это не нужно воспринимать как синонимы. Женщина сама решает, будет она матерью или нет. Если да, то будет она рабочей матерью или не будет. А когда мы по Москве видим растяжки социальной направленности, что не боитесь ли вы, что ваш ребенок будет разговаривать как няня, речь не только про тот самый декрет, но про то, что женщины мне еще всячески как бы показывают, что не нужно туда выходить, иначе ты не мать, а ехидна. И отцу такого не говорят.
У вас, представим, динамично развивающая компания. Вы умеете считать деньги. К вам приходит на работу женщина и признается, что она на 4-м месяце беременности, но она хороший специалист, бухгалтер и прекрасно делает свою работу. Вы примете ее?
Если женщина потом планирует 3 года быть в декрете?
Ну, 3 года не знаю, но по
крайней
мере...
Вы знаете, у меня все намного проще, поскольку я возглавляю некоммерческую организацию, у нас всегда все очень плохо с финансированием, у нас всегда нет денег, к нам не придут такие женщины, поэтому к нам приходят те, которые как раз работают вопреки всем экономическим условиям.
Ну, согласно из вашего опыта или исследований, вот такая дискриминация, это мужчины-руководители или женщины-руководители, или пол тут не имеет значения, когда набирают на работу?
Без сомнений, очевидно, что мужчине намного проще принять такое решение, потому что вот мы тут условно с мужиками будем работать, вот не надо нам это. Но тем не менее, когда есть какой-то стереотип, когда есть какая-то практика, ее применяют все, и мы понимаем, что очень часто HR-службы возглавляют женщины, которые тоже в силу веры вот в эту вот нормальность этой ситуации будут принимать принимать подобные решения. Здесь нужно всем менять отношение к этому.
На ваш взгляд, на чем поле играет церковь? Я почему задаю этот вопрос? Совсем недавно отец Дмитрий Смирнов заявил, что женщины, которые живут в гражданском браке с мужчинами, это проститутки. Потом, правда, он позже в одном из эфиров поправился, он сказал, что когда мужчина не вступает в брак, он блудно сожительствует. Ну, типа подобрал синоним. Вот православная церковь, на ваш взгляд, она выступает в данном вопросе на стороне женщин, или она как-то вот делает такие вбросы, ну, укрепляя как бы патриархальное сознание в России?
К большому сожалению, я про нашу патриархальную модель и про нашу православную церковь могу говорить долго. Во-первых, я рада, что я действительно с моими студентами очень много говорю и про господина Смирнова в том числе. А мало того, что он, конечно же, сказал эту абсолютно околесицу касательно женщин-бесплатных проституток и, в общем-то, это оскорбление, совсем недавно у него было более свежее прекрасное заявление о том, что не нужно девочкам ходить в школу, и что 7-летняя девочка, вместо того, чтобы идти учиться читать, лучше бы училась, как правильно за новорожденными ухаживать. И это все ужасно. Мне хочется вспомнить, что у нас светское государство, и, в принципе, многих людей должно не волновать, что говорит представитель церкви. Но, увы и ах, долгие годы я вместе с моими коллегами занимаюсь продвижением закона против домашнего насилия, и мы как раз в стенах нашего парламента, Государственной Думы, встречаемся именно с попами. То есть на сегодняшний день, к большому сожалению, это не те люди, которые просто придерживаются своей епархии, да, и осаждают те или иные взгляды. А они всячески стараются участвовать в разных процессах, которые происходят в нашей стране. Но и опять-таки не забывая о работе нашего центра «Насилию нет», который занимается проблемой домашнего насилия. Это абсолютно распространенное явление, когда женщину бьют, над ней издеваются, унижают, и ей священник говорит: терпи. И, в общем-то, оставайся в этой семье, невзирая ни на что.
Давайте перебросимся на Кавказ. Что делается в вашей организации на Северном Кавказе, учитывая, что это очень консервативный регион? Или таких, как вы, на пушечный выстрел не подпускают на Кавказе?
Я скажу так, что все-таки мы стараемся сейчас хотя бы заняться Москвой. То есть мы помогаем всем, кто к нам обращается, нам хотя бы с Москвой разобраться. Как мы понимаем, население этого города можно в нескольких странах было бы поселить. Мы, конечно же, взаимодействуем с нашими коллегами, и ситуация на Кавказе, она чудовищная, и у меня бесконечное уважение к тем женщинам, организациям, которые там этим занимаются, но на практике нашей, именно нашей организации, были не раз случаи, когда мы тайно вывозили оттуда женщин, которые даже могли не только насилию подвергаться, а просто кто-то мог их оговорить о том, что якобы они имели какую-то интимную связь до брака, и это могло привести к убийству чести.
Ну вот, знаете, есть особенности национального характера или там особенности постсоветского пространства. Вот скажите, вот, к примеру, есть несколько профессий или специальностей, к которым разные отношения. На ваш взгляд, вот есть экскортница. Это профессия, унижающая достоинство женщины, или наоборот, это социальный лифт?
На мой взгляд, я придерживаюсь шведской модели. Это, опять-таки, та модель, которую немногие поддерживают, и многие считают ее ужасной. Я считаю, что она правильная, а именно это криминализация клиента. То есть я считаю, что вместо того, чтобы запрещать женщинам заниматься подобным или быть вовлеченными в проституцию, нужно просто запрещать это покупать. И, опять-таки, шведская модель показывает эффективность этого. Потому что очень всегда странная дискуссия, когда мы говорим о том, что женщина там должна устраиваться на работу или иметь какие-то права. Все говорят: иди рожай. Но как только заходит речь о проституции, все начинают кричать: а как же свобода выбора, дайте женщине право. Вот. Поэтому я считаю, что, безусловно, это нужно решать с другой стороны, потому что, если мы посмотрим на статистику, в основном женщины, которые прибегают к подобной деятельности, они все-таки в этот процесс вовлечены. Вовлечены в силу того, что у них в семье могло быть насилие в детстве, вовлечены в силу наркопотребления или чего угодно. И это не, я не утверждаю, что 100% таких женщин делают этот выбор неосознанно, а, конечно же, там есть какой-то процент людей, которые осознанно приняли решение, что им так нравится больше зарабатывать, чем условно сидеть в офисе. Но, тем не менее, если мы будем говорить про явление системное, которое, как мне хотелось бы, видоизменялось, то решать нужно с другой стороны.
Проституцию надо легализовать в России или запретить?
Если мы запретим проституцию, то, повторюсь, ответственность будет на этих женщинах, которые так или иначе там оказываются. Поэтому я за шведскую модель, что нужно запретить это покупать. То законодательство, которое мы сейчас имеем, оно, конечно же, неправильное. Я считаю, что нужно сначала пойти в сторону снять ответственности за это, а потом уже думать, как нам изживать это явление.
Вы знаете, есть чиновник очень высокого ранга, Валентина Матвиенко, которая занимает третий пост в стране. Но вот у вас был опыт общения с ней? Вот она как бы человек влиятельный, она может помочь, в том числе, чтобы пролоббировать принятие закона о домашнем насилии, о котором очень много пишут и говорят? Или она чиновник системный, и, в общем, что ей скажет, то она и делает?
Я могу сказать, что до того, как была принята декриминализация побоев, которая действительно привела к очень большим проблемам, мы на страницах «Новой газеты» обращались к Матвиенко с просьбой не делать этого, пока не будет принят закон против насилия. После этого, полгода назад, она же заявила о том, что проблема насилия будет приоритетной для и парламента, и для Совета Федерации в частности. Сейчас мы видим, что против закона выступают очень, скажем так, традиционалистские, даже не православные, а именно какие-то не самые адекватные, на мой взгляд, группы лиц и людей. Вот. И мы видим, что у нее была попытка усидеть на двух стульях и там, и там. И, в общем-то, и поэтому Совет Федерации показал текст законопроекта, который даже нас удивил, и, в общем-то, он был чудовищный, юридически безграмотен. Сейчас она молчит. Следовательно, она, конечно, не позиционирует себя как тот человек, который будет за это как-то рьяно стоять, выступать. И я думаю, что ее это не очень волнует.
Очень, если можно коротко, каковы шансы, что в этом году, в 2020-м, удастся все-таки продвинуть это дело и принять закон о домашнем насилии?
Я скажу так, что с того момента, как не существует Советского Союза, было больше 40 попыток, больше 40 законопроектов, ни один из них не доходил до первого чтения. Я боюсь, что нам потребуется время еще на один круг поднятия этой темы заново, донесения ее до внесения. Я боюсь, что сейчас этого не произойдет в ближайшее время, что не отменяет того, что мы будем об этом продолжать каждый день говорить, но как-то не очень видно, что там кому-то это интересно.
Но у нас есть и другие не менее интересные темы, которые мы должны озвучить, и об этом в следующем нашем репортаже. Коронавирус, праздник 8 марта, кремлевская пропаганда – главные темы нашего сегодняшнего выпуска. Но есть и другие новости, которые косвенно или напрямую влияют на нашу жизнь.
Президенты России и Турции договорились о прекращении огня в Сирии. Их встреча в пятницу проходила в Кремле на фоне резкого обострения ситуации в провинции Идлиб, где войска сирийского президента Башара Асада ведут наступление на вооруженную оппозицию. В конфликте Москва поддерживает Асада, а Анкара – ряд группировок оппозиции. Возникла реальная угроза прямого столкновения между Россией и Турцией. В соглашении, подписанном Путиным и Эрдоганом, отмечается, что урегулирование конфликта в Сирии не имеет военного решения.
За 353 решение принято.
В Украине на этой неделе сменилось правительство. В отставку ушел премьер-министр Алексей Гончарук. На его место Верховная Рада избрала Дениса Шмыгаля, бывшего вице-премьера. Также Рада утвердила весь состав его кабинета министров. Президент Владимир Зеленский, выступая в Раде, признал, что прежнее правительство не справилось со многими задачами, которые перед ним стояли.
Да, действительно, это было первое правительство без коррупции. Но не воровать мало. Это было правительство с новыми лицами. Но только новых лиц недостаточно. Нам нужны новые мозги и новые сердца.
Джо Байден, бывший вице-президент США, одержал победу на праймерис в супервторник. Это самый масштабный день голосования в отборе кандидатов в президенты от Демократической партии.
Друзья, делать выводы пока рано, но все выглядит ужасно хорошо.
Суд в Москве оштрафовал фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Это максимально возможная сумма штрафа за отсутствие маркировки «иноагент» в инстаграме организации. Ранее на этой неделе Навальному, директору ФБК Ивану Жданову и членам их семей заблокировали все счета.
Это такие точечные уколы для того, чтобы нам было неприятно, для того, чтобы им было приятно. Ну вот сидит Путин и говорит Бастрыкину, вот, заблокируй счет сына Захара Навального.
Сам Алексей Навальный связал происходящее с уголовным делом об отмывании денег, которое Следственный комитет возбудил в отношении ФБК летом прошлого года.
Заморожены счета пенсионеров, это родители Навального, членов семьи Ивана Жданова, вплоть до ребенка, которому тоже нужны какие-то расходы. На ваш взгляд, насколько это законно, суды приняли это решение?
Вы знаете, я не люблю дилетантов, и я не являюсь специалистом именно в этой сфере для того, чтобы говорить про какие-то нормы конкретные. А, на мой взгляд, с точки зрения логики, очевидно, что это бесправное поведение, незаконное, но мне кажется, здесь хватает просто логики понять, что это абсолютно ручное управление, бесчеловечное. Я убеждена с нарушением процедуры, потому что, опять-таки, и Алексей Навальный, и его команда вынуждены вести себя юридически грамотно, и если бы были какие-то процессуальные действия, они бы были к этому готовы и могли бы как-то на это ответить и подготовиться. Вот. Но когда мы видим, опять-таки, и про блокировку карты детей, и пенсионеров, и его родителей, здесь просто хватает человеческого возмущения.
Но это можно оспорить в суде, на ваш взгляд? Или это принято?
Понимаете, дело в том, что любой юрист вам что-то скажет, если будет видеть материалы. Я могу сейчас гадать на кофейной гуще, и это просто скажет, что я плохой юрист. Я не могу так себя вести.
Вы когда-нибудь сталкивались в своей практике так, чтобы, вот, ну, если власть бьет по оппозиции, ну, многие считают, что это, конечно, политическое решение, а не юридическое, то от этого страдают члены семьи. Насколько вот это возможно?
Без сомнения, это очевидно. Очевидно, что решение это не юридическое, что оно политическое, что оно унизительное, что оно направлено на то, чтобы люди действительно в каких-то единичных ситуациях ощущали свою бесправность, ощущали, что они не могут сделать ничего.
О политике мы будем с вами говорить и дальше. Марш памяти Бориса Немцова стал первой крупной акцией оппозиции этого года. Позже его итоги подвели и федеральные телеканалы. Их сотрудники рассказывали, что участники о Немцове забыли, а на шествие пришли люди, не имеющие понятия, против чего они протестуют. Сильно отличались и данные о числе участников. Дошло и до откровенного фейка. Как говорится, ничего нового. Слово Ивану Воронину.
Вот эти кадры. Разве можно усомниться, что здесь десятки тысяч? На самом деле рамки металлоискателей, которые стояли перед отправной точкой шествия, прошло чуть более 8 тысяч человек. Но активисты оппозиционных движений считали по-своему.
Я думаю, сегодня вечером мы посчитаем, акт увидите у меня в Фейсбуке. Думаю, 1200 должно было быть.
На заявленные организаторами до 30 тысяч пришли 1200, насчитали оппозиционеры. Ой, подождите.
Кто желает помочь политзаключенным, дорогие друзья?
Можете нам рассказать, много дают на политзаключенных?
Ну, по-разному. Ну, я думаю, сегодня вечером мы посчитаем, акт увидите у меня в Фейсбуке. Думаю, 1200 должно было быть сегодня. Я думаю.
Это уже оригинал записи, фрагмент эфира издания МБХ Медиа. Его же журналисты и обратили внимание на то, что реплика их собеседника грубо вырвана из контекста для репортажа «Россия-1». Активист на видео Михаил Кригер говорил о рублях для политзаключенных, а не о числе участников марша.
Если бы это было там 10 лет назад, может быть, я и почувствовал бы какое-то благородное негодование, да? Но я уже привык, в общем-то, уже после распятого мальчика, так сказать, или каждому нас гвардейцу два раба, ну чему уж там удивляться, чтобы подчеркнуть нашу такую невменяемость, чтобы нашу неадекватность подчеркнуть, и выставить нас, в общем-то, такими вот маргинальными идиотами. Ну, собственно, ради этого и был этот монтаж сделан.
Задачка со звездочкой. Сколько человек прошло через рамки металлоискателей? У полиции методология закрытая. Как писали в 2012 году РИА Новости, предположительно используются специальные датчики на металлоискателях. Также идет подсчет средней плотности участников акции по фотографиям из толпы и с воздуха. Погрешность при этом выше. Хотя, как считает координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров, у правоохранительных органов есть числа поточнее, но это не для публикаций.
Иногда они даже сами более-менее по той же методике проводят подсчет. То, что они заявляют публично, почти всегда к действительности отношения не имеет, это какой-то, видимо, часть работы их пиар-службы, и может кто-то им сверху дает указания, это уже наши догадки.
«Белый счетчик» — это группа независимых волонтеров, в основном наблюдателей на выборах. Проект возник на волне движения за честные выборы в начале 10-х годов, когда оценки организаторов митингов и полиции слишком разнились. Сейчас данные МВД на оппозиционных акциях в разы ниже, чем у «Белого счетчика», то ли дело на провластных. Хотя, по мнению федеральных каналов, организаторы марша Немцова даже свозили участников на автобусах из регионов.
Ребят, сейчас разбираем плакаты, строимся в третью колонну. Проходим марш, возвращаемся обратно в автобус. В 7 часов автобус уезжает обратно в Калугу. Кто не успеет, добирается сам.
Это видео первые две кнопки пульта синхронно использовали в качестве доказательства подвоза участников на марш. Кто эти люди, куда они приехали, действительно ли участвовали в акции, непонятно и после просмотра полной версии. Любопытно, что на подвозе и подгонке участников ловили организаторов первомаев, фестивалей имени аннексии Крыма или, например, митингов-концертов, де-факто в поддержку выдвижения Владимира Путина на четвертый президентский срок. В ход шел административный ресурс, бюджетников под страхом лишения премии заставляли отмечаться на мероприятиях, например, присылая фотографии с мероприятия в чат с начальством или бюджет организаторов. В митинге можно было поучаствовать за вознаграждение, в среднем от 300 до 500 рублей. Массовка собиралась организованными группами вокруг координаторов, они же после мероприятия раздавали гонорары по талонам. Митинг за честные выборы на проспекте Сахарова 10 августа прошлого года стал самым массовым протестным мероприятием последних лет. До 60 тысяч участников. Госканалы заявляли, что для увеличения явки организаторы позвали на акцию рэперов. В парке Горького протестным летом внезапные музыкально-гастрономические фестивали проводились еженедельно, аккурат в одно время с акциями. Тут и начались манипуляции с числами.
Теперь он и вас сосчитал.
Негодник!
Так московские власти заявили, что на фестивале «Шашлык Лайв» пришло 305 тысяч человек. Ну, почти легендарный Вудсток. А в конце августа в Москве и вовсе решили отметить ранее особо не праздновавшийся День российского флага, промахнувшись с реальной даты торжества, зато заняв вечно протестующий проспект Сахарова.
Как попали?
Автобусом.
Откуда?
Тамбовская область.
Тамбовская область?
Да, да.
Организаторы сообщили о 100 тысячах участников. Не «Шашлык Лайв», конечно, но и не марш миллионов.
По официальным данным, около 20 тысяч человек. Но это значительно больше, чем... Приняло участие 2 миллиарда человек.
Я хочу еще раз представить моего гостя, Анна Ривина, руководитель Центра насилию «Нет», феминистка, кандидат юридических наук. Скажите, а вы на акции протеста ходите?
Хожу, конечно. Сейчас вот на последний марш Немцова у меня просто физически не было и не получилось. Вот, так, конечно, все годы хожу и, в общем-то, да.
Ну, так как у нас женская тема сегодня превалирует в нашей программе, скажите, вот когда власть врет, вот женское восприятие лжи, оно какое? Оно мужчину легче обмануть или женщину? Или все-таки женщина, она, ну, будет более пристально изучать факты и сложнее ее обвести вокруг пальца?
Знаете, если вообще говорить про гендерное равенство, там очень простая мысль, что два разных мужчины могут иметь между собой намного больше разницу, как две разные женщины могут иметь между собой намного больше разницу, чем среднестатистический мужчина и среднестатистическая женщина. Поэтому абсолютно очевидный факт, что это зависит от, не зависит от пола напрямую, это зависит от уровня образования, информирования, привычки, то все. То есть, конечно же, здесь этого всего нет.
Этот вопрос мы закрываем. Да. Скажите, а вот нередко, и я в том числе неоднократно бывал на акциях протеста, где в роли фронтмена выступают феминистки. Власть, ну, допустим, одна из акций в поддержку сестер Хачатурян. Там было очень много женщин, которые выступали за принятие закона о домашнем насилии и за то, чтобы освободили от уголовной ответственности сестер Хачатурян. Но такие акции в Москве проходят, согласитесь, они есть. На ваш взгляд, вот власть меньше боится, когда собираются феминистки и выражают протесты, для них это меньшее зло, у них есть больше шансов добиться какой-то правды, или то, что несистемная оппозиция, это одинаково, и тут не делает вас различий?
Я бы два момента отметила. Во-первых, у нас очень мало подобных женских каких-то активностей. Конечно, дело сестер Хачатурян, наверное, первый случай, когда так много происходило параллельно разных инициатив. И мы как раз вместе с активисткой Дарьей Сиренко инициировали сбор около Следственного комитета московского, и когда мы стояли в очереди, там уже приехали автозаки и очень отлично не стояли, за нами смотрели, и, в общем-то, разницы я особо и не почувствовала. Но я скажу о том, что когда мы говорим о женской повестке, пренебрежение и безразличие, я лично, как человек либеральных взглядов и не поддерживающая, там, условно, государственную линию, безразличие и пренебрежительное отношение я испытываю одинаково и со стороны оппозиции, и со стороны государственных, скажем так, деятелей. Поэтому женская повестка, она вот сейчас только-только начинает формироваться, а так она никому не была интересна. И тот же Дмитрий Гудков писал о том, что дело сестрых Хачатурян – это не политическое дело, а вот там опять бытовуха. Хотя очевидно, что дело политическое, потому что это нарушение прав человека, это не рабочая система. Алексей Навальный тоже очень часто шутит на тему феминисток и пренебрежительно к ним относится, поэтому, хотя я, опять-таки, ездила в Навальный лайф и рассказывала какие-то вещи, что сейчас процесс уже идет, и это начинает обсуждаться, но только в зародыше.
У вас есть союзники в государственных структурах, в Государственной Думе, в Совете Федерации, или вы все-таки, ну, работаете в своем кругу и нет поддержки среди законодателей?
В Государственной Думе сегодня есть единственный человек, который каждый день повторяет про необходимость закона против домашнего насилия. Это член партии «Единая Россия» Оксана Пушкина, с которой мы...
Один из 450 человек.
Да, это единственный человек, который сегодня открыто выступает и каждый раз говорит положительным образом и про главу Государственной Думы и тому подобное. Естественно, она придерживается какой-то корпоративной культуры. Тем не менее, факт остается фактом. Единственный человек, который сегодня об этом говорит, это депутат «Единой России».
Скажите, а насколько эффективна, на ваш взгляд, кремлевская пропаганда? Люди в это верят? Это обрабатывается восприятие, психология человека? Или сейчас уже мы дошли до того момента, когда это уже не работает, как вы считаете?
Очевидно, что это работает, и мне кажется, сейчас просто все это выглядит таким... абсурдным образом, что действительно, когда начинаешь говорить с человеком, там нету какого-то аналитического процесса, а выдаются абсолютные клише, которые не пытаются даже разобрать на какие-то там детали. То есть люди говорят абсолютно той болванкой, которую им вставляют как дискету в голову. И это никуда не делось. Люди действительно смотрят телевизор. И опять-таки я могу сказать по примеру нашего законопроекта, учитывая, что мы каждый день объясняем, почему он нужен, все равно все верят, что якобы придет кто-то и заберет всех детей. Да, это работает.
Забыл вас спросить в предыдущем нашем разговоре. Скажите, вам жалко Харви Вайнштейна?
Мне не жалко
Вайнштейна,
нет.
Человека могут на долгие годы упрятать в тюрьму, никакого сочувствия нет.
Ну, вообще, сочувствие, я думаю, я испытываю ко всем людям. То есть мне точно не хочется, чтобы кому-то было прям плохо-плохо-плохо. Вот. Но мне очевидно, что там, когда он приходил на судебные слушания вот с этой штукой, на которую он опирался, это, скорее всего, решение было или адвоката, или его команды, чтобы он выглядел более жалобно. Ну, очевидно, что, конечно же, этот человек сделал много тех поступков, из-за которых он сейчас оказался в этой ситуации. Мне, в принципе, кажется, что это вопрос американского общества, американского суда, и нам, конечно, до такого уровня еще очень далеко. Не в хорошем или плохом этом смысле, а то, что американское общество не только может ставить перед собой такие задачи и решать их, но еще, опять-таки, у них есть саморефлексии на этот счет. И вот совсем недавно вышел сериал, который называется «Утреннее шоу», где как раз показывается явление вот этого вот харассмента с двух сторон. И с точки зрения того, что даже когда женщина осознанно вступает в такие отношения, ее в отделе кадров будут 10 раз спрашивать, а точно ли к вам не приставали, а точно ли вас не насиловали. И очевидно, когда мы меняем какое-то очень устоявшееся, тысячелетиями существующее явление, щепки летят, тут никуда не деться от этого.
Мы движемся к последней нашей теме, и я бы хотел еще раз представить вас, наш гость Анна Ривина, кандидат юридических наук, руководитель Центра насилию нет. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в гости и пообщались на разные темы. И теперь последний эпизод. Президент России Владимир Путин на этой неделе представил пакет поправок к законопроекту об изменении Конституции. Среди них предложение закрепить в основном законе нормы, что брак – это союз мужчины и женщины. Все в тех же поправках Путин упомянул и Бога. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Однако, когда журналисты попросили пресс-секретаря главы государства разъяснить, какого именно Бога имел в виду глава государства, то есть Путин, Дмитрий Песков не смог дать четкого ответа на этот вопрос.
А какого именно Бога имел в виду Владимир Путин вот в этой поправке?
Я думаю, это будет своевременно прояснено.
Как? Отдельным федеральным законом?
Нет, я не могу ответить на этот вопрос сейчас.
А перестает ли таким образом наше государство носить светский характер, и как будет относиться государство к атеистам в случае принятия таких поправок?
Тоже не могу ответить на этот вопрос сейчас.
А этот вопрос будет прояснен?
Ну, очевидно, нет, очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет.
А вопросы вот про вот эту неоднозначность с Богом и с предками, это каким образом будет прояснено и когда?
Ну, своевременно. Пока я могу только сказать своевременно, точного времени и точного формата объяснения я вам сейчас дать не могу.
Ну, по крайней мере, это будет до принятия?
Ну, разумеется. Разумеется, до принятия, до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.